Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня гость, которая давно уже не была у нас. Это Ольга Владимировна Дунаевская. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вас расскажу. Вы один раз были, и я тогда рассказывал о вас, но те, которые тогда нас слышали, это было очень давно. Они вряд ли помнят вашу творческую биографию.
Хорошо.
Ольга Владимировна – филолог, журналист, публицист, литератор, литературный редактор. Она вообще-то официально, так сказать, могла бы быть всю жизнь журналистом, потому что окончила Московский государственный университет, факультет журналистики, я не ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь.
Ну, защитил диссертацию на тему «Структура смысловой особенности синтаксис публичной речи», является кандидатом филологических наук. Потом заведовала очень долго, много лет, кафедрой русского языка и литературы, МАТИ. Да, технологического. С 96 года преподает русский язык в университете Вашингтона, в университете Ли в США. С 2005 года доцент кафедры редакционно-издательского дела МГУ. Ну, у нее такая широкая сфера научных интересов. История русской публичной речи. Вот она как раз защищала диссертацию на эту тему. Стала кандидатом философских наук. История русской журналистики. Она является профессиональным журналистом. И поэтому это понятно. Стилистика русского языка. Прагматика. Есть такое понятие, как прагматика, которое, ну, имеет свое значение в журналистике тоже. С 98 по 2003 год Ольга Владимировна Дунаевская является корреспондентом отдела культуры газеты «Московские новости». Ныне сотрудничает с такими изданиями, как «Известия», «Культура», «Независимая газета», «Новое русское слово», это в США, член Союза журналистов Москвы и Российского пен-центра, автор, я бы сказал, ну, изумляет такое количество, 250, я думаю, что уже и больше, да, публикаций по тем же самым вопросам языка, литературы, лингвистики, культуры. Писатель, есть несколько книг, и она вдова известного очень писателя Владимира Шарова. Мы собрались поговорить сегодня здесь об одной книге. И, может быть, то, что связано с этой книгой, это нам не хватит этого часа нашего разговора, это я в этом убежден, может быть, мы его потом продолжим, которая вот книга называется, она совершенно свежая книга.
Да.
«Русская еда в историческом очерке. Словаре избранных рецептов». Мы с вами когда-то встречались в нашей же редакции,
да,
здесь,
когда,
да,
книжка,
мы говорили, а вы тогда,
да,
готовили эту книгу, говорили на эту тему, и вы очень о многом тогда сказали, что, ну, давайте поговорим потом, когда книга выйдет, там, на какие-то темы. Книга меня приятно изумила. Сначала она состоит из большого исторического очерка, несколько глав, которые рассказывают о том, какие продукты использовались, в каких случаях и какие блюда в России готовились, и вообще откуда, как говорится, у этого все вырастает их история. А потом еще больше меня удивило, хотя вот то, что вы там изложили, это явно, так сказать, опытная рука очень литератора и журналиста, и исследователя. А дальше, ну, такие рецепты, они, казалось бы, очень простые, для этого не надо, так сказать, там, закупать большое количество продуктов, но эти рецепты, когда весь русский народ и вообще народ, живший в России, их использовал, эти рецепты. Они приходили из-за рубежа, они и здесь рождались, эти рецепты. И каждая хозяйка или хозяин, или там любитель что-то готовить, может спокойно это сделать, просто открыв свой холодильник. Это меня просто поразило.
Я нарочно подбирала такие, которые можно сейчас воспроизвести хоть как-то.
Скажите, вообще, каким образом вам пришла мысль написать вот такую книгу? Я еще раз ее назову. «Русская еда в историческом очерке, словаре и избранных рецептах».
Ну, история книжки такова. Значит, я где-то в конце 90-х годов для газеты «Коммерсант», у которой было приложение «Коммерсант. Деньги», значит, они просили меня сделать такую... Они выпускали еще такие брошюрки. Если материал был большой, то могло выйти как брошюрка. И вот, значит, сделать большой материал по истории русской. «Русская еда как бренд» он назывался изначально, рабочее было название. И там надо было половину текста посвятить русским ресторанам, истории русских ресторанов, современному состоянию. И русским ресторанам я решила, что максимально широко возьму, так сказать, в мире, что мне удалось накопать, и там что рассказывали, где я сама бывала, и, значит, вот это все включить. Вот, и я сделала этот текст, он им очень понравился, но, тем не менее, они сказали, что надо его доработать, и надо сделать еще фрагмент про доходы ресторанов, хотя бы в Москве, доходы, значит, русских ресторанов русской кухни в Москве.
Какая то есть не прибыль... современных, а старых даже?
Нет,
вот. Ну, например, Славянский базар, который отсутствует, который просто просто превратили в офисы, отдав немцам в начале 90-х годов.
В конце 90-х годов.
У меня там свадьба была, у моей сестры там была свадьба. И очень у многих моих друзей. Ну, до нашей свадьбы там, задолго до нее, там бывали Чехов, Толстой.
У моего свекра была смешная история с этим рестораном. Он туда пошел с известным поэтом Борисом Чичибабиным, а мой свекр был сказочник Александр Шаров. И вот там был такой стиль, значит, ты указываешь на рыбу, которую ты хочешь, чтобы тебе зажарили. Рыба плавала в бассейне маленьком, прямо в помещении ресторана. Они указали на рыбу, им принесли совершенно тухлую рыбу, и они долго объясняли официанту, что есть ее невозможно. Ну и победили,
это
в конце концов.
В Славянском базаре?
Да, в Славянском базаре.
В этом великолепном совершенно здании, внутри. Да, это меня просто изумило, когда я узнал, что ресторан закрыли вообще. Ну, там тогда закрывали не только ресторан, закрывали очень многие известнейшие места в Москве, архитектурно известные и так далее, и превращали их не весь во что, как и этот Славянский базар. Ну, потом подобные ему попытались создать вот так называемый кафе «Пушкин». Это тоже ресторан, очень дорогой, попытались создать подобный. Ну, он действительно хороший. Кафе «Пушкин», несомненно. Да. Но он не имеет той истории, которая была у Славянского базара.
Ну да, и здание новое, там все
так
новое.
Так вот, я вас перебил, вы говорили, что от вас попросили сделать...
Да, сделать, значит, дать им выкладки по доходам ресторанов русской кухни в Москве. Не надо там где-то в Лондоне или там в Нью-Йорке. Но мне было понятно, что никто мне никогда не расскажет, ни один владелец ресторана не будет раскрывать свои карты и объяснять, какой у него и откуда берется доход, и, так сказать, какой расход, и все. В общем, это был полный бред. И так как ровно в этот же момент мне предложили работу за границей, преподавать русский как иностранный, то я уже махнула рукой на эту историю с ресторанами и уехала преподавать русский язык. Но с собой я прихватила этот текст, и оказалось, что это было правильным решением, потому что огромный был спрос. Я сделала из этого текста лекцию, ее перевели на английский, и с огромным восторгом люди слушали и на русском, где были русские комьюнити, и на английском, где не было. Я выступала, и довольно много мест объездила, и очень довольна, что, так сказать, сделала это все. И вообще, я сама очень люблю русскую еду. Я, где бы я ни бывала, вообще, я обычно заказываю вот банальную русскую еду. Надо мной все смеются, что можно это и самой сделать, и дома поесть. Но, тем не менее, мне она очень нравится. Вот, поэтому в некотором смысле это попало в десятку, так сказать, эта тема.
Это ваша книга как раз об этой русской еде. Кстати, я ее прочитал, эту книгу. И самое интересное, что я прочитал рецепты. А там очень много и в рецептах, и до рецептов, которые вот, где идет, так сказать, такой очерк обо всем об этом.
Личных каких-то вещей. Я
старалась но я видел, что там она принесена и из Франции, например. Понимаете? Вот Например, я, скажем, даже не про вашу книгу, потому что я просто ее рекомендую, она интересна будет всем, и историкам, и журналистам, и обычным читателям, и, самое главное, тем, которые не лень стоят у плиты дома. Вот, так вот, и порадовать себя, и родных. Вот, так вот, я хочу сказать, что у меня было такое в практике, вот за границей. В Софии, в центре города, мы там жили очень много лет, есть в самом старом части города, там, где жили всегда иммигранты, в том числе русские белые иммигранты, которые туда приехали, и там расположились врангелевские, так сказать, офицеры бывшие и прочее. Там я просто их знал уже очень старыми, пожилыми очень, даже еще не старыми людьми тогда. Так вот, там был ресторан «Гамбринус», которого постигла та же самая участь в дальнейшем, что и «Славянский базар» у нас. В ресторане «Гамбринусе»...
по-моему, в Одессе же был «Гамбринус».
«Гамбринус» да, очень много. Да. В Москве тоже есть «Гамбринус». Mm-hmm. Около парка культуры есть в Одессе «Гамбринус». Есть «Гамбринус» еще в каких-то странах за границей. Это вообще, так сказать, такое принятое название для ресторанов, которое, ну, беспокоится о, скажем, культуре... общение со своими посетителями, там, особенное, там, сказать, как бы историческая основа у этого должна быть. И в Софии тоже вот этот «Гамбринус» был, в котором собирались белые мигранты в свое время. А заведовал этим «Гамбринусом», даже не заведовал, а просто был главным метрдотелем этого «Гамбринуса», очень пожилой, такой полный человек, который сидел на стуле, он был русский. У него были какие-то там корни балканские, но вообще-то он был русский, он приехал со всем ребенком, молодым человеком еще, так сказать, юношей, вместе с белой миграцией туда, и привез с собой русскую кухню. И вот этот «Гамбринус» — это был в основном русская кухня. И меня там угостили, я был тоже совсем молодым, еще юным, меня угостили там салатом оливье. Он так и назывался, не столичный салат, а именно салат оливье. Спросили, если я смогу угадать его ингредиенты, то я смогу получать этот салат каждый день здесь бесплатно.
Ох, круто.
Да.
Ну, вы угадали?
И нет. И знаете почему? Хотя у нас дома готовился салат оливье всегда, и мы всегда считали, что мы его знаем. Я не мог угадать, потому что он был протертый. Он был как пюре.
Боже.
И оказывается, это так и было изначально. Салат оливье – это было оливье-пюре, которое вот оливье, месье оливье,
да,
привез.
Да.
А вот,
он не привез, а создал это уже.
Создал,
уже
да.
Он,
это тоже,
Эрмитаж,
да, это, да. Да, и Эрмитаж – это не там, где Эрмитаж сегодня, в Москве, да? Это Эрмитаж, который там рядом, ближе к проспекту Мира, вот там был Эрмитаж, вот именно там. Потом его перенесли вот в Эрмитаж, который мы знаем, около которого я вторую половину жизни и прожил. Так вот, этот салат привез туда, в «Гамбринус», подросток, мальчик почти, который работал у месье Оливье в качестве подручного какого-то. Или его отец вместе с ним, я сейчас не помню. И он привез все, что было связано с этим салатом.
Понятно.
Его заставили замолчать. Салат делали. Я не знаю, сейчас уже делают его или нет, но делали именно так, как делал месье Оливье.
Понятно.
Я не смог угадать, поэтому я не смог бесплатно получать. А тот, который метрдотель, который был, это и был этот мальчик.
Мальчик, понятно.
Который приехал. Ну, он уже постарел, полный такой сидел. Интересная вещь. Это для меня было изумительно совершенно.
Ну, для меня это тоже ново, чтобы все было протертое, потому что я знаю состав салата старого оливье, но я не знала, что он был
протертый.
Говорят,
мы не знаем весь. И вот такое, значит, вот то, что вот я рассказываю про оливье, оказывается, оливье в Москве задавал этот вопрос. И я никак не мог понять. Это есть в «Москве и москвичах» в книге. Я никак не мог понять, почему он задает вопрос, пока сам не увидел.
Понятно.
По той причине, что он протерт был.
Понятно.
Понимаете, никто не мог угадать. А так кусочками-то мы его видим.
Ну да.
Понимаете? Да, и что вот в вашей книге есть подобное этому? Вот салат оливье.
В каком смысле подобное?
Ну, вот этому, такие вот старые блюда, которые пришли из нашего исторического прошлого.
Ну, у меня скорее не то, что ели в ресторанах, а то, что из ресторанных блюд у меня есть только растягай, потому что это оказалось, что это блюдо авторское, что это совершенно не народное.
Расскажите о нем подробно, я читал, это очень интересно.
И что вообще это произошло от этот самый сарафанчик-растяганчик, от песни цыганской, которую пела цыганка Стеша. И, значит, вот сделали вот такой вот пирожок с открытым верхом, как расстегнутый, так сказать. Ну вот, и потом эта песня, я ее слушала не раз, и она уже просто стала называться более пристойно «Сарафанчик». Вот, но, тем не менее, это блюдо авторское, и все вариации – это на усмотрение, так сказать, изготовителя. Поэтому было даже вот у меня в книге описано, что в Питере был такой трактир, где специально готовили, растягая 100 видов вообще там, у них просто меню, как песня была совершенно. И там и в постные дни были одни, в непостные другие. У них там и скромные, и скоромные. Обыгрывалось вот это вот скромное и скоромное.
А что в растягай входит внутрь? Вот что является его начинкой?
Что хотите?
Ну, я слышал, что рыба в основном.
В основном рыба, но можно чем-то еще начинить. В основном это рыба, и сверху кладется кусочек семги и кусочек сливочного масла поверх всего. Поверх начинки. Вот, так что...
Я слышал, такую несколько скабрезную историю, очень коротенькую, о том, что когда приглашали даму в старые времена в ресторан, в какой-нибудь, приглашали на интимную встречу, мужчина и женщина, только вдвоем, то заказать растягай, это был намек
да,
для дамы, что ей придется быть растягаем до утра. Да, и я слышал об этом, и поэтому его потом назвали по-другому растягай, то есть не везде. Ну, да. Это правда?
Возможно и так, запросто, потому что в самом названии было заложено вот это.
Расстегнутые. Mm-hmm. Да, я очень люблю растягай.
Да, я тоже люблю.
А вы не обратили внимания, когда писали эту книгу, что очень большая часть русской кухни имеет корни татарские?
Не очень большая часть. Тюркские, да, есть корни действительно некоторые, но я бы не сказала, что так много. И у русских есть свой набор блюд, которые только русский, вот. Все удивляются и говорят, что что же у нас своего, это взято оттуда, это взято отсюда, что-то из Западной Европы, что-то тюркское там, а что у нас своего? А своего на самом деле довольно много. И вот, в частности, у нас своя технология обработки продуктов, это, например, томление в печи, чего нет нигде, кроме России.
Нет, потом... есть на Кипре.
Думаю, что это не тот вид томления, потому что...
А какой вид? Давайте сравним.
Потому что русская печь – это особое явление. На Кипре она просто ни к чему. Так что думаю, что там другое. Томление где-то вот как-то по-другому.
Каким образом осуществляется томление в русской печи?
Когда уже остывает жар основной, и ставится туда продукт практически на целую ночь. И там вот происходят всякие эти самые... процессы
химические, естественные,
потом, например, в России варили под крышкой, что,
простите,
кстати,
давайте
говоря,
про томление сначала разберемся.
Да, пожалуйста.
На Кипре есть такое блюдо, называется клефтико.
Не слышала.
Не слышали?
Я там не была никогда.
Я напомню вам это название. И наши слушатели его тоже знают, они просто не знают, что буква F на Кипре меняется. Там греческий язык, вот в греческой части Кипра, я имею в виду, конечно, в южной части Кипра, меняется с буквы «П». И напомню слово «клептико», «ворованное», от слова.
Понятно.
Почему «ворованное»?
Клептомания
от этого слова, «клепто», «украсть». Так вот почему. В кипрском греческом «п» меняется на «ф», и поэтому получается «клефто», «клефтико», блюдо «клефтико». Почему? Очень простая история. Дело в том, что когда туда пришли турки, это был конец, по-моему, 17 века, я сейчас боюсь ошибиться, но где-то так, они запретили грекам использовать в готовку все, кроме свинины. Вот вы не являетесь мусульманами, вы или там иудеями, вы можете есть свинину, эту грязь, так сказать, христиане, так оно и было, и грязные блюда. Но они любили, например, скажем, ну там, говядины там мало, потому что там трудно вырастить крупную рогатую скотину там на территории, ну, слишком жарко для этого. Но там овцы, бараны. Турки запрещали их брать в готовку для греков. Они их воровали.
Понятно.
Они воровали, это считалось большим грехом для турок, но большим героизмом для греков. Они их свежевали, резали на мелкие куски, в глиняный горшок и в заднюю стенку печи, о которой вы даже не знаете, что она такая же, подобная, как русская печь.
Ну, подобной русской печи, я не думаю, что там
возможно. Нет, сама печь именно такая.
Это слишком громоздкое сооружение.
Нет, сама печь именно такая. Там нет наверху лежанки, нет ничего такого. Есть сама печь. Понятно. И сделана она точно так же. Ее в заднюю, там потом ее заставляли другими блюдами или там перегородками. Все готовили спереди. И когда приезжали турецкие жандармы, проверяли, нет ли здесь не украдено или что-нибудь, они найти этого не могли, потому что это было сзади спрятано. И это томилось всю ночь, как вы сказали,
томление. Чудесное мясо было.
Да. Оно великолепное до сих пор, клевтику. Mm-hmm. И его доставали оттуда, и либо ночью ели следующее, либо ранним утром. Mm-hmm. И оно называется блюдо клевтику, клептику воронное. Видите, какое сходство все-таки с нашими.
Как в Армении хаш, он варится всю ночь, и его тоже едят обычно утром.
Да, отрезвляющий хаш.
Да.
Да, совершенно верно. А в Болгарии он называется пача, потому что делается из свинины. Хаш делается из говядины, а пача делается из свинины, но абсолютно те же технологии приготовления. А у русских есть такое подобие?
Ну, такое точно нет, по-моему, но есть такое вообще в русских трактирах. Было принято, значит, до последнего времени, пока они существовали, было принято вешать огромный котел, в который сбрасывались остатки, недоеденные мясные остатки с тарелок посетителей. И это варево, это варево кипело всю ночь тоже. И утром это все превращалось в темно-коричневый такой бурый бульон. Мясо это практически растворялось. Там где-то на дне эти кости болтались, никого это не интересовало. Естественно, оно уже было совершенно чистое и безвредное, даже если оно было с тарелки больного человека все равно, потому что это кипело всю ночь, повторяю. Вот. И потом оно подавалось именно для тех, кто ночь не спал по каким-то причинам, и было очень популярно.
Да. Такой же хаш.
Да, такой же хаш был, совершенно верно.
А, знаете, вот сейчас у нас заканчивается наши вот первые полчаса разговора. Я напомню, что у меня, так сказать, филолог и журналист, и автор книги о здоровой пищи русской.
Ну, всякой.
Да, Ольга Владимировна Дунаевская. Вот сейчас будут новости, а после новостей мы опять вернемся в студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я напомню, что моим гостем является филолог, журналист, автор книги «Русская еда» в историческом очерке, словаре и избранных рецептах Ольга Владимировна Дунаевская. Ольга Владимировна, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Я просто хотела добавить, что мы остановились с вами до новостей на вот таком отрезвляющем блюде, как вот этот взвар, который кипел всю ночь в котле и потом, значит, разливался по чашкам, по тарелкам, по мискам. Вот. Но еще было в русской кухне и специальное блюдо, которое называлось похмелье.
Да что вы говорите?
Да. Туда просто резалось мясо. Обычно это была говядина. и поливалось щедро уксусом, там выжимался лимон туда, в общем, все острое, ядовитое, такой перцем посыпалось, все, что можно было втюхать туда, туда втюхивали, и человек тоже обычно после попойки съедал вот тарелочку вот этого похмелья и вроде как взбадривался.
А вообще в русской кухне, ну, кроме... Ну, вы, кстати, здесь уделяете внимание в книге и выпивке.
Водке. Там, водке, да. Ну, не только
водке. Да, да, водке.
Но мне было очень интересно самой это все выяснять.
Вот, вот эту подробность, пожалуйста.
Да, ну вот водка вообще появилась, в принципе, с XII века. Ее в Аравии изобрели. И она продавалась, генуэзские купцы были первыми, кто стали ее перевозить, так сказать, и внедрять в Европу.
Это был секретный напиток,
вот, это был прочим. Секретный напиток, совершенно верно. Продавали его по каплям, как говорили, в склянках.
Лекарства.
В маленьких таких лекарственных, да, да, стеклянных этих самых бутылочках. Вот, и, в общем, потом уже это дошло до Руси. И через монастыри это все стало. Первыми стали гнать водку монастыри, но считалось изначально в Европе, что это из философского камня вытяжка, что это напиток жизни, что это вот что-то такое совершенно невероятное. И как лекарство оно использовалось, да, но оно как лекарство и может использоваться спокойно при высокой температуре, скажем, растирают водкой, и сейчас тоже...
Качественная водка, я
да,
хочу сказать.
Да,
да. Не каким-то там, да,
да, и затем тоже составом, там иногда, да, выпить ее не грех, если там что-то такое, ну, немножко что-то такое случилось с организмом. Так что, в принципе, действительно вполне такая вещь лекарственная может быть. Вот, и, значит, первыми стали гнать вот монастыри, потом это уже стало шире-шире. Вот, а споил русский народ натурально, русские не так много пили, вообще-то говоря, а споил Иван Грозный попросту.
У вас есть это в,
да,
книге, я просто не мог оторваться от этого текста.
Да.
Давайте расскажите.
Совершенно
об
верно. И, значит, он открыл на Балчуге первый кабак, в который...
На Балчуге в Москве.
В Москве, в Москве.
Где сейчас стоит,
да,
гостиница,
да, да,
Балчуг.
Верно, да, да, да. Он открыл первый кабак после взятия Казани. И, значит, в Казани были такие учреждения, где вот можно было именно выпить, но там все-таки можно было и закусить. А в России были на Руси были распространены корчмы, которые сейчас как-то все относят больше к Южной России, но на самом деле они были повсеместно, и туда люди приходили просто отдохнуть, посидеть с семьями, встретиться с друзьями. Там можно было выпить и очень вкусно поесть. Там часто кто-то играл на музыкальном инструменте каком-нибудь. То есть там просто было приятное место, это корчма. И вот Грозный стал буквально выкорчевывать эти корчмы и насаждать вот эти самые кабаки свои. Он увидел потенциал грандиозный, как народ повалил туда выпивать. И сначала только опричники могли ходить, только для них было. А потом уже это стало шире-шире.
Но там нельзя было закусывать.
В том-то и дело, в том-то и ужас.
И нельзя было пускать женщин,
правильно,
ну и детей, разумеется.
Детей.
И таким образом жена не могла достать
увести
оттуда пьяного
мужа. Да, и люди...
А он не мог закусывать, только пил.
В том-то и дело. Более того, там вышвыривали, если человек тайно вынимал из кармана какую-нибудь корку черного хлеба или там
или
огурец.
Или кусок яблока, да.
Да. Ему его же за шиворот хватали, вышвыривали и говорили, жрать будешь дома. То есть это входило в принцип работы кабака, только питье. Ну и вот, пожалуйста.
Так это же продолжалось столетие.
Несколько
после смерти
столетий.
Уже Ивана Грозного.
Так уже это все уже раскочегарилось так, что потом бояре стали открывать свои кабаки, там были разрешения.
Ну да, но
потом
такие...
Потом приказ был образован,
но
специальный.
Такие, но такие питейные заведения, как было при Иване IV, при Иване Грозном, такие долго продержались?
Да были они
долго
держались до начала 20 века.
Да,
они
по-моему,
держались.
При Петре еще не существовали, и при
так
Екатерине.
До начала 20 века они были, только потом их немножко ужали. Во-первых, сократили количество резко, во-вторых, запретили вход проституткам туда, в-третьих, ну, солдатам никогда нельзя было. В-третьих, в общем, там как-то можно было что-то съесть, и уже, так сказать, ну, сбили вот этот вот накал, вот этот питейный накал, так сказать, всего этого.
Вы знаете, я хотел бы исторически обратиться, почему при Иване Грозном на Балчуге все это произошло. То есть на том месте, где сейчас роскошная гостиница, давно уже существует, кстати сказать, на другой стороне Москва-реки храм Василия Блаженного. Его построили Барма и Постник, поставили. Он посвящен как раз победе русского оружия в Казани. И оттуда приходили воины, их надо было чем-то
угостить.
И как бы отучить от оружия. Рядом Кремль. Совершенно рядом, то есть пройти 5 шагов до Кремля. И поэтому с другой стороны моста, там был мост, это сейчас он выглядит очень внушительно, а был просто небольшой мост. И вот с другой стороны Балчуги и открыли первую, в связи с как раз приходом вот этих людей с фронта, открыли первую питейное заведение, в котором нельзя было закусывать, и в котором жена или там сестра, мать не могли вытащить отсюда пропивающего все пьяницу.
Да.
И это продолжалось долго, ровно столько, сколько продолжалась вся история тогдашней России, связанной с войнами, с появлением инвалидов, с появлением участников войны, которым просто негде было потом пристроиться. Это и в наши времена.
Но эта история продолжалась.
Это и в наши времена существует. Вот. И очень интересно, как тогда распивалась водка, которая сначала была лекарством, а потом превратилась в отраву.
Ну, да.
В огромном количестве, когда. Да. Это очень интересная часть вот, главы у вас. Это очень интересно. А что касается такого понятия в России, как что-то там «щи да каша и да наша».
А, «щи да каша, пища наша». Ну, вы знаете, это выражение, оно как бы справедливо только для центральной, наверное, части России, такой полосочки. А, скажем, на севере там другие были проблемы. Там была плохая земля, там, так сказать, не знаю, там как капуста росла или не росла, но, наверное, росла. Но свеклы там точно не было, например. И каша там тоже, так сказать, не все каши там рождались, так сказать, на севере. Но зато там зимой была, скажем, летичина, так называемая. Это зайцы-белки. Затем было много птицы, было много зимой. А летом, ну, рыба, ее ели. А на юге России вообще никто не знал, что такое щи да каши, да это смешно. Там вообще всего было в волю. Земля была хорошая, чернозем, там все родилось.
Еще
все
интересно, что у нас баранина, росло. Баранина разводилась.
Да,
и она
и была
очень популярным
традиционным мясом.
Да.
А сейчас это деликатес. Гораздо меньше сейчас баранину разводят, чем... А
да.
Тогда, наоборот, говядину это был прям грех.
Пожалуйста, баранина, баранина на Кавказе, на Балканах.
Да.
Это вот у нас было, вы здесь описываете, один рецепт называется ушное, которое готовится с бараньими потрохами. Я вот это ушное ел на Балканах.
Ой, люблю его очень.
Ел на Балканах, понимаете? И они утверждали, что это их блюдо. Оно, конечно, их блюдо. Но оно было и наше,
и
русское
наше
блюдо.
Было, да, потому что у нас баранина считалась ходовым мясом. У нас нельзя было корову просто так зарезать. Это большой грех был, и вообще это лишиться молока, творога, там всего остального. Это коров резали очень неохотно.
А свинина?
Свинина как-то, да, она была, но вот я, например, когда я была в Румынии, я там обратила внимание, там свиньи в этом хозяйстве, где я жила, там... был целый большой такой, не свинарник, но, в общем, там, я не знаю, 10 свиней у них было. И я таких свиней никогда не видела. Это нечто грандиозное. Это вот с эту нашу студию, где мы с вами сейчас разговариваем, вот одна свинья была, она заняла бы весь пол этой
гараж
студии.
Гараж заняла бы.
Это что-то грандиозное было, действительно. У нас в России таких свиней я не видела никогда. Вот, так что свинина была, но какие-то сорта эти совсем не тот размах был, как вот, например, в других странах, это как на юге, и поэтому и не та популярность была.
А вот, знаете, вот у вас я прочитал очень интересную вещь, которая для меня была, ну, скажем так, вот в вашем объяснении, ну, просто удивительной. о том, что мы всегда считали, что вот русские очень любят рыбу, они в любом случае ее везде и всегда, везде, где бы то ни было, Россия, они рыбу потребляют, оказывается. Русские-то любят
тухленькую,
рыбу.
Тухленькую.
Но тухленькую. Ну, да, почему? Потому что доставить ее с тех мест, где она, ну, там, моря или реки крупные.
Ну, конечно, с юга России доставить из Астрахани, довезти. Ее попробуйте хорошую до Москвы.
Это сейчас
Москвы.
Можно, да.
Да.
И мы говорим о старом времени, да. И поэтому тухленькую рыбу. А что это за тухленькая? Что это за уха сборная из тухленькой рыбы?
Ну, там у меня 10 видов ухи описывается. Рыбу таки ели, и очень охотно, и действительно. И потом была же речная рыба, озерная. Ее тоже было очень много.
Но это же были царские блюда в основном. Это же предлагалось только очень богатым людям.
Нет, ну, дорогая рыба, да, а вот озерная рыба вполне, она ее ели все, кто мог поймать, так что тут никаких проблем не было. И был способ заморозки хороший, тоже я его описываю, там способы заготовок, у меня есть отдельный раздел, как рыбу обваливали в снегу зимой, потом поливали водичкой, как делали горку для детей ледяную, потом снова обваливали в снегу, снова поливали водичкой, давали замерзнуть, и вот она в таком прозрачном аквариуме, так сказать, в размер самой себя, она хранилась там где-то в леднике или там еще где-то в этом самом, у людей в погребах. Вот. И, в общем, хранить могли, но, конечно, лучше было ее есть сразу.
Вот сейчас спроси кого-нибудь, что такое тельная с начинкой,
да.
То скажешь, телятина, наверное, какая-нибудь, но нет.
Ну, нет, тельная от слова с начинкой тело.
Это, да, рыбное филе.
Ну, потом уже делали...
С начинкой там белый хлеб, репчатый лук, яйца,
да,
там,
да.
Соль,
это как
перец,
начинка рыбы фиш еврейской. Вот это самое тельное, это примерно то же самое. Только более такое пожестче чуть-чуть.
А вот грибы какие были? Использовались. Вот шампиньоны и подобные им грибы, это сейчас появились.
Да, да.
А были естественные грибы? Белый гриб, лисички?
Белые, лисички, подберезовики, подосиновики, опята, все. Грузди очень популярны были. С солеными грибами делали постные пироги. Так что грибы очень, очень охотно использовались.
Вы знаете, скажу вам, что я столкнулся с тем, что, работая когда-то там, ну, как журналист в Финляндии, не какое-то время-то часто ездил, не просто там находился, а просто ездил туда в командировки направленные. Меня предупредили наши коллеги местные, там тасовцы, ребята, которые работали, чтобы если я собирал, любитель собирать грибы, я, честно говоря, не умею, но они на всякий случай это мне предупреждали, то я не должен это показывать властям. Это делается тайно, потому что они считают, что грибы нельзя собирать. Потому что можно отравить себя и окружающих. Угу. То же самое я сталкивался на Балканах с таким же предостережением. Ну, там не так строго к этому относились власти, но народ смотрел косо. А у нас...
У нас наоборот.
Наоборот.
Без грибов никуда.
А вот с чем это связано? Почему мы собираем грибы, даже зная иногда, что есть их двойники, и делаем очень-очень вкусные блюда, всякие жарехи и так далее?
Ну, что я могу сказать? Думаю, что у нас их немножко больше, просто по климату нашему. У нас больше этих грибов, чем родиться.
Ну, с Финляндией то же самое.
Ну, Финляндия,
ну, просто они под ногами, их никто не собирает, они там под ногами.
Ну, может быть, они
лесах,
придумали,
да,
там сейчас такое вот ограничение, а может быть, его раньше и не было там, скажем, в 19 веке.
Да, возможно,
Наверное, нет.
Возможно, да.
Да, думаю, что ели все. Тем более, что вообще была голодная страна Финляндия.
Вы интересные вещи здесь пишете о студнях. Вот студень говяжий, ведь делалось еще и студень не только говяжий, но и свиной,
да,
и куриный, и студень, который с рыбой, и так далее. Вот студни.
Но рыба – это не студень, это заливное.
Заливное,
скорее,
но
да,
все равно это один из типов студни,
ну, да,
вот как ни крути. Вот, и
но
я...
это было и на Западе, вот, например, в Германии, вот эта рыба
об этом
заливная.
И был мой вопрос. Да,
да, да, она есть. А вот студня там нет. В таком виде, как у нас это было.
То есть?
Ну, вот рубленное мясо, вареное, вот, которое тоже кипело ночь. Я там вот описываю, как моя бабушка, не бабушка, тетя, как я попала к тете как-то на
да-да, я
Рождество.
Это,
да, и как она делала этот студень, когда варилась голова, потом она разбирала эту голову, там то, что можно порезать, что нельзя, потом там копыта, тоже эти ножки очищались все и тоже кидались. В общем, они и давали желирующий вот этот эффект. Никто же не клал желатин или что-то такое. Вот, а это самое, это вот именно студень. А заливное – это кусочки.
Ну, понятно, да. Ольга Владимировна, знаете, вот мы когда с вами вспоминали хаш, вы вспомнили, я вспомнил, пачу болгарскую, то это тоже студень. Но они его едят в горячем виде, а потом на ночь оставляют в холодильнике, а утром уже едят как студень.
И он застывает.
Застывает точно так же, абсолютно. Поэтому это есть. Это есть и у французов, есть определенные варианты. Но просто мы их очень мало знаем, и те же французы, кстати, их не очень популярны у них.
Да, да.
Но вообще-то вот эти блюда...
Но студень у нас горячим не едят. У нас едят его холодным,
разумеется,
с хреном.
Разумеется,
с, там,
да.
С кем-то
разумеется,
таким,
да.
Горчицей.
Это именно то, что как бы принято есть у нас.
Да, да.
А вот, ну вот видите, а у них есть такое вот. А что такое русские супы?
Русские супы, их отличие от любых других в том, что они не протертые. Вот оливье ваш протер свой салат.
Ну, когда-то, потом уже только гамбрину все в ресторане болгарском
осталось. Но русские супы не протертые, там все должно быть в кусочках. И русские супы жуют, так сказать, содержимое русского супа. Потом русский суп варился в огромном котле, и сметану обычно клали, вообще сметана была очень популярна, ее клали практически во все эти супы, и клали прямо в котел. Не каждый себе в тарелку, а клали
уже
в котел.
Вот так, да?
Нет, в конце, когда готов суп, туда клали большое количество сметаны, размешивали,
уже... Она не сворачивалась?
Ну, а кто его знает? Может, и сворачивалась,
творог,
а может, и
потому
нет.
Что там же кислоты много,
ну,
да. Сказать, реакция это соответствует.
Да, может, и сворачивалась, но это не важно. Факт тот, что все равно это было принято. Вот, и тогда уже разливали, после этого уже разливали по мискам, по тарелкам. Или же отливали в большую миску, из которой хлебали все.
Хорошо, очень интересно. А вот пироги?
Пироги тоже, кстати сказать,
нигде нет. Вот рассказываешь, что это татарского происхождения.
И, но нигде нет такого количества русских, такого количества, как в России, пирогов не сладких. Они есть у разных народов, они есть, конечно, и с сыром, и с мясом, и там самые разные.
Да, но... у итальянцев полно этих блюд таких.
Но не такое количество, как у нас. У нас количество несладких пирогов.
Пицца итальянская, это тоже пирог.
Да нет, да. Это другое. Вот я пиццу не ем, я ее не люблю. А пироги несладкие очень люблю. Это другое блюдо, это не то. Не то же самое.
Ну как же, тесто и начинка.
Да не начинка там. Там посыпка, а не начинка. И потом томатный соус меня раздражает, у меня от него только изжога. Угу. А русский пирог несладкий, вот это очень хорошо.
А, не сладкий.
Да, но сладкие тоже
значит,
ели.
Что? Это рыба, но... не сладкий пирог.
Да что хотите,
это
те
грибы,
же грибы.
Грибы, да.
Да, рыба, яйца с луком. Зеленым луком, да, затем мясо любое, туда, все, что хотите, визига. Это хребет
да, кстати,
рыбный, который
кстати,
отваривался.
Кстати, достаточно надо его хорошо готовить, потому что он...
Отварить им, надо как следует.
Да, потому что он имеет свойство сворачиваться, и может просто... повредить желудок и кишечник, да. Это известная вещь. То есть недоваренная визига – это опасная
понятно,
вещь.
Понятно.
Вот.
Ну, ее трудно найти. Я буквально пару раз всего видела в магазинах эту визигу в сыром виде, в сушеном, вернее, виде. А раньше это было совершенно стандартно. Вешали вот так вот пучки такие этой визиги, и, пожалуйста. Бери, не хочу.
Да. Ну, мясные пироги. Вот это очень популярно. Есть сладкие, яблочные, вишневые, тоже русская кухня присутствует в этом. И когда говорят, нет, это татарского происхождения, особенно мясные пироги, это неправда. У татар были и свои пироги, очень вкусные, кстати.
Очень вкусные. Вообще татарская кухня невероятно,
невероятно
вкусная.
Да. Она просто высшей категории кухни.
Да,
кухня.
Да, согласна.
Она может поспорить и с грузинской, и с армянской кухней,
согласна.
И совершенно самостоятельно, и с русской кухней.
Абсолютно
которая
согласна.
Тоже очень широкая кухня, да. В конце концов. Она не только привозная, она и своя, собственно.
Но у них как-то и выбор больше. Я вот помню, я ездила как-то раз на экскурсию в город Касимов, где, который
там...
делится на русскую и турецкую
да,
часть,
да,
знаете.
Да, я был там, да, да.
Вообще город
снимал
сам по себе
там.
Невероятно
я
интересный.
Я снимал там фильм об этом.
Ну вот, очень круто. Невероятно интересный город и история фантастическая, и все. И сейчас то, что сейчас сохранились вот эти русская и татарская части, это тоже очень интересно. И вот мы первый день мы обедали в русском ресторане, а второй день мы обедали в татарском. И надо сказать, что татарский на меня произвел очень сильное впечатление. И нас научили там делать такие, забыл, как они по-татарски называются, такие сладкие с изюмом. Не пирожки, такое среднее между печеньем и пирожками. В общем, просто божественно вкусно было.
Татарская кухня очень вкусная, и мои друзья-татары очень часто меня в Москве же приглашали в татарский ресторан. Я их уже сейчас почти не вижу.
А есть они?
Да вот... Вот вопрос. Mm-hmm. Я почти не вижу, я даже одному своему такому товарищу, мы с ним вместе служили, мы офицерами были, и я его спросил: Рома, помнишь, мы с тобой твой день рождения отмечали в вашем ресторане? Да, старина, не могу найти такого ресторана больше, сказал он мне, понимаете? Mm-hmm. Мне это очень...
Очень жаль.
Очень жаль, мне это изумляет. Может быть, просто я этого не знаю.
Но
почему это не знает Роман, который является татарин, вообще, сказать, и папа, и мама, он, сказать, просто он московский татарин.
Может быть, вытеснила кавказская, потому что сейчас очень популярна кавказская кухня, и также узбекская, может быть, вот это.
И доверяете ли вы всей, вот вы автор вот этой вот книги русской пищи, доверяете ли вот этой всей кавказской кухне? Кавказским ресторанам, которым
ну,
я
что
вот,
значит,
а у меня есть некоторые недоверия. Но на самом деле это то, что было в свое время несколько великолепных грузинских ресторанов, какие-то из них еще остались, не будем их рекламировать. Но большая часть, которая открывается, это да, шашлык будем делать, да? Ну, шашлык все делают. Он и в русскую кухню пришел. У него слово шашлык, это русское, это не их слово.
Нет, шашлык это тюркское. И корень лык говорит об этом.
Нет, корень шиш. Шиш – это кусок мяса, а лык – это лыка, на которой его это мясо нанизывали. Накалывали, да, нанизывали, и принесли его казаки. Mm-hmm. Казаки, как хотите их называть, свайны. Шашлык, шишлык, то есть шиш на лыке. Это же говорили и они там местные. И в результате получился шашлык. Но русский вправе считать это в том числе и своим собственным словом. Ну, то, что оно, ассимилировалось в нашей среде.
Я изучу этот вопрос.
Да, это будет очень интересно. На следующей встрече вы расскажете.
Шашлык, да, это да. Все лык, корень, то есть суффикс лык – это признак как раз тюркизма.
А на самом деле лыка – это слово русское, которое означает как раз эти... лыка. Означает лыка. Вот. А я хотел бы вас еще спросить...
Ну, лыка, оно мягковато, чтобы на него нанизывать...
Ну, так казаки называли так. А, у нас осталась одна минута до конца. Вы за эту минуту расскажите, а что за квасы у нас были?
Ой, квасы были разнообразные, но самое роскошное, что у нас было, чего сейчас не изготавливают, это так называемые кислые щи. Это никакого отношения к капусте не имело, это был шикарный такой, типа... Ну, пенистый напиток его называли русским шампанским иностранцы.
Русские
страшно его любили.
Звали, да.
Нет, шти – это шти, это щи.
Да,
а
да.
Это вот да? Именно эти самые, да, кислые щи – это был напиток, который входил также в рацион солдат в XIX веке. Его готовить не очень просто, но можно. Но вот сейчас его не изготавливают, хотя принцип изготовления известен.
Угу. То есть это и был квас?
Ну, это особая была вещь такая. Очень вкусно.
Вообще об особой русской кухне, которой еще можно много говорить, и я вас приглашаю опять к себе в студию.
Спасибо.
Нам рассказывала филолог, журналист, автор книги «Русская еда в историческом очерке словаре избранных рецептах» Ольга Владимировна Дунаевская. Ольга Владимировна, спасибо.
Спасибо вам, что пригласили.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.